Павел, добрый день. Сегодня 28 июня 2023 года. Пожалуйста, представьтесь.
Моя фамилия Уваров Павел Юрьевич. Я родился в городе Коломна 4 июля 1970 года.
Давайте начнем с ваших родителей. Расскажите, пожалуйста, про родителей. Потом перейдем к вашим каким-то самым ранним воспоминаниям. Можете тоже сразу.
Да. Мои родители, отец, он родился так же, как и я, в Коломне. Вот. Его родители, то есть моя бабушка и его дедушка, дед его был родом из Воронежа и приехал сюда в Коломну служить в армию. Здесь он познакомился с моей бабушкой, матерью моего отца. Тут они поженились, у них родился мой отец, который здесь вот родился и вырос. Дед был при Коломзаводе КГБшником, он остался после армии служить здесь, на службу КГБ. И во время начала войны его вместе с заводом эвакуировали, всю семью эвакуировали в Ленинабад. Коломенский завод переезжал в Ленинабад. Вот, там он в 1942 году отказался от брони, у него бронь была, вот, и ушел на фронт, сразу в Сталинград, через две недели пришла похоронка, его сразу убили. То есть, времени было доехать до линии фронта, и похоронка вернулась обратно. Все. Вот, после войны, не сразу причем, бабушка с сыном, с моим отцом вернулись в Коломну, вот, купили там часть дома в Митяево на Ямках. Вот. И там он родился и вырос, в армию ушел. И вот, там продолжал жить в городе до самой смерти. Умер он в 1920 году.
Только назовите вот, мама, и имя его тоже отца.
Его звали. Фамилия была Паршиков Юрий Иванович. Угу. 1934 года рождения. Вот. Мама родилась и выросла в Курске. Нет, она родилась в Белгороде, потом их семья переехала в Курск, когда ей было в 9 лет. Угу. Во втором классе она, во второй класс она пошла уже в Курск. Вот. Там она окончила школу, вот ее школьная фотография. Это угу. Она вот 7 класс. Это она в Курске. Угу. Это она уже выпускница. В платье угу. стоит вот, в выпускном. Угу. Вот. После школы она поступала, хотела поступать в медицинский институт там в Курске, не поступила, и как было тогда положено, честным комсомольцем пришла в горком комсомола и попросила комсомольскую путевку на стройке коммунизма. Ее направили на бувную фабрику, вот ее фотографии с бувной фабрики, там она работала, честно, 2 года, была перед какой-то производством. Вот. После этого уехала в Москву поступать, учиться на инженера-строителя. Поступила в Московский инженерно-строительный институт. Вот. Его она окончила в 57-м году, она школу закончила, в 59-м поступила в институт. Да, в 57-м, да. В общем, в 61-м она закончила. По распределению ее направили сюда, в Коломну. Здесь она познакомилась с моим отцом, и здесь они поженились. Вот. Всю жизнь она здесь проработала в ТПМ-7, которая изначально была там, называлась по-другому. Потом я на своей памяти помню, как ТПМ-7, построил тут полгорода, вот. Она была инженером вертикальной планировки. Вот. И вся новая часть города, вся начиная вот от старой заставы, от улицы Пионерской, туда вот вплоть угу. до там, везде и всюду, все с ее участием строено.
То есть в сторону проспекта Кирова?
И в сторону Калычева, и Калычева застраивался, и Щурова, все туда, угу. и Радужный тоже. Все новая часть города, все с ее участием было, все объекты она прекрасно знает, все. Угу. Во всем она принимала участие. Вот, вот так вот, вот она тоже тут это, на третьем курсе, это она студентка угу. четвертого же курса, другого прически, это они в общежитии.
Ну, это мы потом да, можем посмотреть.
Ага. Вот она на практике ставит ага. знаменитую вот эту вот ракету на ВДНХ, вот эту вот, которая сейчас стоит.
На практике, выходит. Когда она в институте
была? Да, она была в строительной практике, но вначале ага. эта ракета тогда строилась, вот ага. ее ставили. Вот, ага. она, вот она в таком положении, это редкий очень кадр, когда ага. есть.
Ага. Это ее год, фотография?
65-й год, да, ее фотография.
Ее личная, да.
Ну ага. да, вот на память Вали, вот они между собой переписывались, целую эпопею. Ага. Вот. Ага. Здесь она ей дали комнату в общежитии, вот она, эта комната, вот они сидят. Ага. Здесь они поженились с отцом, вот она. Uh-huh. Тут породились мы, дети, вот, и сначала uh-huh. Инна, моя сестра, потом вот я маленький тут сижу с гармошкой. Вот отец, он был фрезеровщиком 8-го разряда, работал на всех заводах, какие в городе только есть, и Коломзавод, и ЗТС, и в НИКТИ, и КБМ, и канатная фабрика, где только не работал, везде. Это вот самая, с нами сидит бабушка Надя, мама моей мамы, вот из Курска, которая была. Вот ее фамилия была Уварова. Вот ее фамилию все взяли Уварова.
Да, Павел, а давайте еще вот расскажите, где вы родились, в каком роддоме, может быть, какие-то были...
Роддом у нас тут один был, он сейчас уже, там его нет, он вот выходит фасадом на улицу Гагарина, там он был, там я и родился, там же и сестра моя родилась тоже.
Ну, вот. До этого-то был на Комсомольской, да, роддом?
Нет, самый старый роддом – это остановка сад дворца трамвайной, где улица Калинина упирается в улицу Октябрьской революции. Вот стоит самый старый роддом. Он и сейчас, это здание стоит модерновое, вот на перекрестке, прямо на трамвайном пути, на смотр. Вот это самый старый роддом был. Где был второй, не помню. Вот это уже, может быть, и был второй прибор больницы. Вот там вот я и родился.
Вот. Вспомните, может быть, какие-то ваши первые воспоминания, где вы жили в то время, в какой части города?
Ну, конечно, помню. Вот в этом общежитии, где фотографию показывал, там моя сестра родилась. Им уже давали...
Это где именно? По какому адресу?
Это улица Кирова, дом 12А, по-моему, или 12Б он какой-то. Он стоит перпендикулярно улице Кирова, напротив трамвайного управления. Там он, вот этот дом стоит. Тогда это было общежитие, там на четвертом этаже у них была комната с балконом, трехкомнатная квартира. Вот. И там из этого общежития они, когда я уже родился, получали, нет, до моего рождения, получали двухкомнатную квартиру. И сейчас это улица Макеева, дом 6. А все мое детство это было улица Дзержинского, дом 104, вот, квартира 30. Вот там у меня воспоминания моего раннего детства. Там я учился до 8-летнего возраста, до 2 класса. В 8-й школе я ходил, рядом... Детский сад «Ладушки» внутри вот здесь стоит, Кирова, дом 24, по-моему, 26.
Ну, расскажите, вот. Может быть, какие-то маленькие уже... истории из каких-то первых воспоминаний своих, там, дворовой жизни или там
вот
семейной
это я
жизни.
Помню все, конечно, это Макеев дом 6 сейчас, тогда Дзержинского дом 104, во дворе стоял деревянный магазин, который сгорел в моем детстве, вот на его месте была мусорка, остался только татарный склад, где принимали пустую посуду, с деревянными ящиками, в которых мы каждую неделю разводили костры, и каждую неделю приезжала пожарная машина тушить это дело. Я помню очень хорошо и отчетливо свое детство. Я могу себе приблизительно с 2-летнего возраста и некоторые моменты...
Рассказывайте.
Ну, как же я...
Рассказывайте.
Это надо привести меня в детский сад, я вам покажу ту группу, в котором месте я стоял, возле какого шкафа, какая погода была за улицей, какой мальчишка рядом со мной стоял, это был Саша Рябов, какой самосвальчик мы разглядывали, что было надето на мне и что было надето на нем, я все помню.
Ходили в ясельную группу, да?
Нет, ясли были это на улице Кирова, перекресток улицы Ленина и улицы Шилова. Там внутри вот стояли, на первом этаже были ясли мои, да. Вот я туда ходил.
Кто вас водил ясли? Не помните? Мама?
По-разному. Папа? Чаще мама, потому что папа раньше ходил на работу. Ему как бы там как 8 утра, он на Колом завод ездил, надо было в трамвай туда протискаться, а маме было проще. Вот. И было разделение, мама водила меня, а папа водил мою сестру. Там же два разных детских сада было, и надо было разорваться как-то. Вот. Забирали чаще мама, наверное, она... папа тоже забирал, когда чаще он просто до 4 работал, мама до 5. Или наоборот, кто-то вот поэтому забирали как-то. Ну, кто-то двое детей, кто-то забирал одного ребенка, кто-то другого.
Вот. Вам нравилось в садик ходить?
Ну, в садик никому не нравится ходить. Все как раз вот в садике люди начинают понимать, когда начинают идти в школу, а я своих детей тоже так учил, что вот они вот не хотят идти в садик, говорю, будешь вспоминать, как сладкий сон, когда пойдешь в первый класс. Так и получилось все, как я говорил, через 2 месяца он осознал всю тягость своей неправоты. Сразу стал понимать, что сейчас это хорошо, а не плохо, а школа это совсем неплохо, надо уроки какие-то делать. Вроде домой ходишь пораньше, ну, в общем, все такое прочее. Школу никто не любит. Моя сестра любила школу.
А она как лето раннее человек. Проводили вот между садиками? Садик работал летом или вы вас
Нет,
отвозили?
Садик у нас, я своим детям говорю, у нас садик был 6-дневный. Вообще 5-дневный. В субботу мы ходили в детский сад. Единственное, что в субботу был короткий день. Он был где-то или до 3 часов дня, или до 2 часов дня. Но мы ходили в сад, даже когда родители не работали. Потому что родители очень часто работали по субботам в 70-е годы. Было, значит, сплошь и рядом. Даже когда я начал работать в 80-х, вот эти черные субботы, каждый месяц одна рабочая суббота, это было всегда. Вот. Вот, когда садика не было, мама нас часто брала на работу в субботу. Вот, поэтому ТПМ-7, я вырос среди этих макетов, вот эти по стенам макеты висят. Вот, или когда я болел, меня с собой брали на работу. Потому что отец работал все время на заводах, там туда детей не возьмешь, а вот мама брала в ПМ-7, мы там между этих кульманов я ходил, эти решины, помню, двигали. Вот, может быть, поэтому это отразилось на выборе моей профессии в дальнейшем, потому что вот эти воспоминания детства, картинки меня всегда преследовали, и сейчас преследуют. Родина моя снится мне постоянно, и та родина, как вот на Макеева 6, и потом нам дали трехкомнатную квартиру на Калинной 10, меня перевели во вторую школу. А моя сестра, соответственно, пошла старше в 9-ю школу. Для меня в 9-е место не нашлось, я пошел во 2-ю.
Вы сами ходили в школу? Или вас
сам,
тоже водили?
Сам, с первого класса. Мало того, что сам, меня еще помню, я страшную злобу все детство таил на родителей за то, что они меня законопатили в пионерский лагерь между детским садом и первым классом. Я, будучи в 7-летнем возрасте, меня сразу в детский в этот лагерь имени Павла Комарова, там текстильмастер завода, он был.
А где в Городне,
в Берхино. В Городне за осетром. Вот туда. Когда осетр переехать, ну, там в дворах от него руины остались сейчас. Вот, одни фундаменты стоят, и каменная столовая остров от нее остался. 4 отряда всего было, маленький был лагерь.
А почему злобу? Что-то пошло не так? Вам совершенно это не
да,
нравилось?
Да, что-то пошло не так. Почему сломали?
Нет, почему? А почему, да, плохие такие.
Ну, я хотел быть дома, меня куда-то от родителей оторвали.
То есть это ваш первый опыт был?
Да, он был такой ужасный для меня. Да, как бы там, я же был маленький, я стеснялся попроситься в туалет, например, в тихий час. До утра мог терпеть. Хотя, нам, помню, вожатые стали просто ведро вот ставили, чтобы туда дети ходили. Потому что туалеты же были или в клозете, на улице, ничего же не было. Вот. А потом уже как-то каждое лето меня обязательно одну-две смены уж точно каждое лето я был в лагере.
Вот. И это тоже все было мучительно для вас?
Ну да, конечно. Это я вообще домосед. Я как бы дома любился. Вот моя сестра, она больше, она и школу любила, она и лагеря любила. Вот она была такая передовая очень, как бы все время лезла во все.
А вы, если оставались дома, то чем занимались? Вот,
да
маленьким ребенком?
Да я отдыхал, чем вот я сейчас. Пластинки слушали. Тогда же телевизор там был.
У вас
черно-белый.
Был проигрыватель, да?
Да.
Самого раннего как бы?
Да, Кантата 203, да, был он с самого детства.
Ага. А что из пластинок помните? Какие там же сказки?
Бременские музыканты, да, были. Вот она вот. Он же мюзикл, мультик такой. Его показывали очень редко. Вот, а слушать его можно было. Вот они где-то у меня сохранились, эти пластинки валяются.
А что читали?
Ну что мы там читали? Мой Дадыр мы читали, да Чиполлино, что мы там читали.
Ну, это
читать-то я не любил. Я был троечник вообще в школе. У меня первая оценка была двойка. Мне поставили. Я даже помню за что. Я слово трава перенес, поставил черточку и одну букву А перенес на следующую строчку, за это мне два влепили.
В первом классе?
В первом классе, да. Влепили. Двойку. Вот, я подумал, что все, судьба моя, значит, предрешена, я теперь буду пожизненно двоечником. Но я оказался неправ, я был троечником. Я поднимался немножко так. Вот сестра была, она училась почти с четверки на пятерку, почти отличница. Она была чуть-чуть до отличницы, не дотягивала.
А как родители относились к вашей успеваемости?
Ну, как относились? Заставляли делать уроки. Вот, которые я делал из-под палки, мне просто было лениво, и мне как-то неинтересно это было. На самом деле от преподавателя очень многое зависит. Потому что когда впоследствии я, например, поступил в техникум учиться, в институт не поступил, а просто в техникум учиться.
В какой?
В Москве. Я же после школы уехал покорять Москву. В институт по маминым стопам в инженерно-строительный я не поступил в первый год. Я поступил во второй, на вечернее отделение.
Попить.
И учиться я там не смог. Полгода проучился и просто завалил всю сессию, потому что очень тяжело было учиться на вечернем. В масштабах Москвы рабочий день с 8 до 5, а учеба начинается в 6. Если у меня объект день в подмосковных Матутинках, я должен был успеть доехать на Ярославское шоссе, я физически не успевал доехать туда. Большие очень расстояния, и сидеть вот так вот носом клевать, жить в общежитии, где тебе там никто не покормит. Общежитие рабочее, не студенческое, вот. Там, соответственно, мордобой и все на свете, и там поспать-то могут не дать. Было очень тяжело, я как бы ушел оттуда. Потом я все-таки поступил, думаю, ну ладно, в институт, не в технику, я поступлю хотя бы. Туда я поступил, без экзаменов меня туда взяли. У меня был красный диплом профессионально-технического училища. Я там даром времени терял, когда в институт не поступил, а пошел, поучился. Тогда было положение такое, в институт брали без экзаменов тех, кто окончил школу с золотой медалью, медалистов. либо тех, кто окончил ПТУ с красным дипломом. Вот. Я сделал ход конем, значит, один год там потерся, вот. Взял красный диплом, оттуда и поступил.
Ну, все было по-настоящему, прошли всю программу,
да, что экстерном вы сдали? Да, у меня эти дипломы, нет, ну какой экстерн, тогда не было, еще дневное отделение. Вот техникум я экстерном сдавал, да. Мне надо было проучиться 3 года, я с первого семестра 2-го курса перевелся на 2-й семестр сразу 4-го. То есть я все поздавал, мне как бы это надоело там сидеть, вот эту фигню страдать. Но вот учительница по сопромату была просто очень хорошая женщина, она просто донесла до ума сразу, просто объяснила хорошо. Смогла заинтересовать предметом. Вот. Ну, правда, она заинтересовала только меня одного со всей группы. Все остальные почему-то обращались ко мне, чтобы я им щелкал вот эти вот, я их как орехи щелкал, эти эпюра моментов, вот эти вот, рассчитывал ферму, вот это я прям делал за... положенное время, я делал не одно задание, там мог 6-7 сделать сразу всем окружающим. Так вокруг меня. Вот. Поэтому в школе то же самое. У нас была учительница Лидия Ивановна, где она тут, где, вот она, учительница первая моя, вот эта вот, в 8-й школе. Вот. Она была лучший учитель города почему-то. Вот. Почему, не знаю. Она была такая, с деревенским с таким образованием, все время была в зеленой юбке, в белых валенках.
Вот. Валенка?
В валенках она ходила зимой, ну, я, конечно, не ходил. Вот. И она очень грозная, такая суровая была. Вот. И на весь класс она стучала в учительскую школу вот так вот пальцем. Так стучала громко, когда кто-нибудь шалил. Вот так. Я сидел на первой парте. То есть это весь грохот был на меня. Поэтому так вот я боялся просто дышать даже.
То есть в школу вы пошли там в 77-78?
Да, в 77 году. Вот, вот она, 8-я школа. Сейчас она иначе выглядит. Сейчас ее застроили. Вот тут подписано. Школа номер 8, 77 год. Учитель Лидия Ивановна. Мухин она была. Вот.
Ну, вот то есть воспоминания у вас такие немножко жутковатые, да? Из вашей школьной
жутковатые,
жизни.
Потому что, наверное, просто как бы для школы ко мне дала меньше любви, чем родители, наверное. Поэтому это как контрастировало вот так вот. Но, как бы, хотя сестра моя любила школу всегда, она обожала и ждала, когда она, конечно, 1 сентября наступит. Вот. Но она странный человек. Она, например, очень любила, когда ей зубы сверлили. Вот зубы любила лечить в детстве. Мне это было непонятно. Ну, как я делала это? И сейчас ей непонятно, когда мои дети не хотят идти в школу, ей это просто непонятно. Она все время странная, я всегда любила. Я говорю, ну ты вообще странный человек.
Сколько у вас с Инессой разница? Год? Год?
3 года. Она 3 года старше. Она пошла в 4-й класс, я был в 1-й пошел. Вот 3 года разница. Вот это.
А дворовая компания у вас была одна?
Была. Нет, одна? Разная. Она по возрастам, конечно. У нас во дворе, ну, вот это вот Дзержинского 104 считали малышней. Они считали у нас. Но она все время играла в хоккей, в футбол, делали самострелы, рогатки. Она была всегда в первых... Все новости двора я узнавал от нее. Сейчас в моде пошли самострелы, мы начинали делать самострелы, стрелять друг друга этими какими-то пульками, камнями, чем только. Потом уже рогатки пошли, потом еще года не было. Когда показали по телевизору этот фильм про Будулая, все начали кнутами хлыстать.
А из чего делали это? Палки?
Да палка, да веревка, господи, еще попало, да, делали. У нас различий же нечем было. Мы были постарше, когда уже на колени 10 жили во 2-й школе, мы ходили, например, на вторчермет. Ты были там какие-то железки, из них пилили из магния. Я до сих пор не могу понять, как мы магний отличали от немагния. Ножовкой по металлу пилишь этот магний, эти опилки смешиваешь один к двум с марганцовкой, получалась страшная взрывуха. Бабахало. Если привязать в подъезде к чему-либо звонку, в квартиру привязать вот так пакетик, зажечь, позвонить и уйти, то будет весело, наверное. Потому что мы убегали. Поджигали почтовые ящики, что только не делали, катались на крышах, лазили на стройки, залезали на башенные краны, которые строились там везде и всюду, куда мы только не лазили. В отличие от теперешних детей. Эти сидят только в интернете, больше они никуда не залезают. Вот, никуда не заставишь, на велосипедах кататься не умеют. Плавать Ивана я еле научил, сейчас теперь хотя бы Анфиса, чтобы заплыла. На велосипеде так он не хочет кататься, и вот и все.
Вот а до Коломенки, до Москвы-реки доходили, купались,
доходили.
Нет?
Да? Когда кто? Мы?
Да,
когда
вы когда?
Мы доходили, доезжали, на велосипедах доезжали, все водоемы мы, конечно, изныряли, потому что все ходили. Я плавать-то не умел, я учился плавать сам, когда мне было уже лет 18, вот так, 18 я сам научился. Вот в Мезенке, у нас там дача была в песках, вот, дачный участок, садоводческий товарищ, и там в Мезенке я сам как-то научился плавать. Отец меня как-то не научил, не, не, еще. Инна училась, сестра, в пионерском лагере, юный ленинец, который тоже лежит в руинах. Все лагеря эти в руинах, прям это жалко весь этот, правый берег Оки, он, все вот эти вот базы отдыха, там только «Чайка» действует. И пионер лагерь «Сокол» или турбаза «Сокол», она сейчас закрылась тоже на ремонт. А все это погибло, и было очень жаль, конечно. Турбаза «Белый лес», которую проектировала моя мама, вот он. Это проект ее, неосуществленный, кстати. Ну, не весь, не так осуществленный.
Как это макет проект. Именно, да?
Да. Макеты, среди которых я вырос. Название этой турбазы моя мама придумала, «Белый лес». Когда они ехали, думали, какую назвать эту турбазу. Вокруг белой березы она предложила «Белый лес», давайте назовем. Красивый «Белый лес», название все. Вот, вот так вот.
А что припомнить вообще в целом про Коломну, про город из каких-то своих ранних воспоминаний и чуть поздних, подростковых? Как вообще менялся город? Или он все время
менялся,
как бы, в вашем детстве?
Менялся, конечно, на моих глазах, как он менялся. Строились эти девятиэтажки, в одной из которых нам потом дали трехкомнатную квартиру. У нас было двое детей, нам эта двушка была тесноватая. Хрущевка, вот эта проходная наискосок, вот, которая мне снится каждую ночь, и милее которой, мне кажется, нет. Эта арголитовая дверь давала защиту от всего мира, от всех, казалось бы, там невзгод. Защищала просто железно на третьем этаже. Вот, далее уже в Калинино 10, ну, вот, на восьмом этаже, далее. Это был Колом заводской. Да. Тем до вас строил Трест, Особострой 3, там были строители в основном. А там были Колом заводские рабочие, служащие там жили. Вот, на Калинино 10. Вот,
там тоже была какая-то своя атмосфера, своя компания? Или вот вы именно за счет какой-то
своей... Ну, среди детей, ну, кто выходил во двор гулять, то у меня, например, одна одноклассница училась, я жил в пятом подъезде, она жила... В третьем подъезде я об этом узнал буквально в смысле 3 года назад, что она, оказывается, со мной в одном доме жила. Жила просто там на третьем этаже, она просто была домашней, никуда не выходила. Не гуляла и все, все время сидела дома, такая тихая и скромная девочка была. Вот. Сейчас уже не то, муж моряк, курит, ругается скверно.
Ну, вы почувствовали, что в многоэтажке как-то по-другому жизнь пошла? И как, ну, это отличалось?
Как я же родился в этой, в пятиэтажке. Я как-то в частном доме не жил. Бабушка, мать моего отца, вот, Варвара Николаевна, она жила, да, в частном доме, часть дома была вот на ямках. Мы к ней приходили. Я обожал топить печку. Вот это, когда она топила печку, я обожал смотреть на огонь, вот этот, сидеть, смотреть.
На ямках? Это
да,
где?
На ямках. Это поворот через тоннели в сторону Митяевского моста. Здесь ПТУ-6 стоит. А вот здесь вот район называется Ямки. Чуть проехали дальше, там Митяево. А вот это вот Ямки называют. Улица Ямки так называется. Почему Ямки? Потому что там раньше была Ямская Слобода. Жили ямщики. Вот, поэтому Ямки. Вот, там она после эвакуации приехала, купила одну треть дома. Дом маленький, в 3 окошка. Вот одно окошко было их с печкой. Вот все. Вот эту печку я помню. С тех пор я обожаю эти печки топить. Вот. Этой зимой даже у себя построил своими руками печь, о чем мечтал всю жизнь. Вот я ее построил, всю зиму строил, 4 месяца я построил своими руками печь. Красивая печь получилась. Из росы взял 19 века, нашел, все применил. Этой зимой буду топить, сейчас она сохнет. Ну так она для красоты, там отопление есть, конечно, но буду топить.
А тогда вам тоже доверяли печь топить у бабушки?
Ну подкидывать, да. Была открытая дверца, я мог подкидывать опаление, мог смотреть на этот огонь бесконечно. Поэтому специфика проживания в частном доме, конечно, она мне все время вышел в свой двор, там как можно поехать, побегать. А там дворик был 1,5 сотки всего маленький. Но все равно это лучше, чем многоэтажный жилой дом, особенно девятиэтажка, 36 квартир, в каждой по 3-4 человека. Все в одну дверь ходят, у кого собаки, кто-то. У нас пианино было. За это нас весь подъезд ненавидел, за то, что мы бренчали.
А кто играл на пианино?
Инна. Я не стал учиться. Я в музыкальной школе 1,5 года походил и перестал. Я просто очень стеснительный был. Я сейчас, в принципе, такой же. Вот, социофобный интровертище такой. Я не люблю, когда вот, быть центром внимания или где-то там выступать. Если меня засунуть на трибуну, я там ничего не промямлю совершенно. Хотя будет что сказать. Вот. Поэтому я не любил вот это. Она очень любила быть в центре внимания, в хоровой студии занималась, когда она на сцене поет, на нее все смотрят, там, это она любила. Это. Но она, честно, отучилась 7 лет в музыкальной школе. Возможно, что это дало ей какой-то толчок в будущем, в актерском образовании, она получила актерское образование. Она училась тоже в МИСИ, институт она бросила на 4-м курсе, не доучившись. Пошла в театральный институт учиться.
Как к этому семья отнеслась? Как вы к этому
отрицательно,
отнеслись?
Конечно. Ну, я как мог? Она была на четвертом курсе, я уже заканчивал школу. Вот. И тоже учиться не хотел, потому что меня из школы выпихнули. Я думал, наконец-то это кончилось. Фу, ну так, это каторга. Я просто ждал, вот просто, как говорится, срок тянул, когда школа кончится. А тут опять надо идти в институт, меня пихают, и я не хочу, и я не могу, и я вообще не знаю, что я хочу. Мне посидеть бы дома, там, не знаю, что я лучше на завод бы пошел работать, чем туда. Вот. Но родители пихали, правильно делали, она меня выпихала, маму, вот, туда, в Москву, потому что вся жизнь такая была. В Москве у нас образование было получить как бы так сложно, кроме педагогического. Угу. Нет, был еще политехнический институт, но это было не мое, я как бы строить любил очень. Потому что я рос, у меня под окнами на Калинина 10 строился 12-этажный дом. У меня на глазах рос еще детство. Вот. Я мечтал как бы там. Вот. Очень мне это нравилось, смотреть, как наблюдать, это все строилось. В общем, строить я люблю, как бы туда пошел, и сейчас это делаю. Вот. Угу. Поэтому вот так вот. Но она потом одумалась, моя сестра, и театральный, после она его окончила. Она 2 года преподавала в ГИТИСе. Вот. У нее на курсе учился дочка Пугачева, это Арбака, это там сын Семена Фарады, Деревянко, вот этот актер. Это угу. все ее бывшие студенты. Вот. Но потом она, к тем порам я уже окончил академию, вот, и в должности архитектора я там бегал, зарабатывал, она увидела, что в нулевых годах как-то что-то строители стали зарабатывать, она вспомнила, что у нее есть незаконченный институт МИСИ, пришла туда его, закончила заочно за 1,5 года, по-моему, получила диплом, у нее 2 диплома таким образом. Вот, поработала она в Минатоме где-то, и все, и грянул кризис, там этот банковский, как бы строительный бизнес стал опять не в фаворе, и как бы не... Сейчас она работает в театре, но инженером, проработал в Амхате она много лет, инженером по отделу реконструкции, а сейчас работает в театре имени Пушкина, начальником отдела снабжения она работает. Ну, как бы она и строитель, и получается, что и театр, еще в театре тоже, ну, не актерской деятельностью она занимается, потому что актеры там, актеров много, значит, а сценических площадок мало, кажется. Но она, тем не менее, снималась в некоторых фильмах, там, в «Следе» в сериале, там, в театре. Она театральный актер. Театральный от киношного немного отличается.
Вот. А вы после института, ваша работа была связана с Москвой или с Коломной?
Нет, я в Москве. Я вот как уехал, ага, после, окончил вы... школу, я, ага, в школьном пиджаке уехал покорять Москву. Прямо, угу, после выпускного бала этого, не выспавшись, угу, на котором я там и не танцевал, там все плясали, танцевали. Я просто спал на стульях, не знаю зачем, надо было домой идти и спать. Или все так делают. И все, на утро я не выспался, сел и уехал в Москву в школьном пиджаке, фиолетовый вот этот четвертак с Лениным в кармане. И все, я пошел в этот институт, в общежитие таскаться, там по общежитию я таскался 2 года, наверное. И ПТУшинские эти учебные рабочие. Вот. А потом эту трехкомнатную квартиру на Калинина 10 просто мама разменяла на однокомнатную квартиру в Коломне и комнату в коммуналке в Москве, в Лефортово. Uh-huh. Вот. Мы просто перестали жить в общежитии, я перестал жить, вот. И стали жить в этой комнате. Там я уже поступил в техникум и решил, что понял, что все-таки надо учиться, а не дурака валить. Uh-huh. Вот. Который я окончил экстерном, после него я сразу пошел поступать в МАРХИ, uh-huh, хотя я не рисовал, потому что я в детстве умел рисовать, любил рисовать, вот. Но для меня в художественной школе места не нашлось, просто, uh-huh, его не было, я как бы остался, uh-huh, не видел. Вот там в МАРХИ я опять взял карандаш в руки и стал учиться рисовать, вот, академическому рисунку. Рисовал
а
я
поступили
плохо.
На общих основаниях или
в Нет, я Мархе? Поступил на Мархе, на подготовительное отделение. Оно дневное отделение, год там учат и платят стипендию, как студентам. И выпускные экзамены с этого подготовительного отделения засчитываются в качестве вступительных на... Но я их все равно завалил, не нарисовал, не помню что, и не начертил, что-то там не сделал. Вот. Я тогда поступил в Академию художеств. В Академию живописи, ваяния и изотчества Ильи Глазунова. Вот, в ней я проучился, 6 лет ее окончил. Вот я тут есть. Вот это наши студенческие всякие пьянки. Вот я со студентами уже на 3-м курсе. Вот я в
Ну, я смотрю, вы уже по-другому немножко себя там ощущали, да? Как вы себя ощущали?
Да. Вот я совсем вот в стадии превращения из обезьяны в человека. Это вот наши скульпторы. Это вот я сижу, архитектор. У них в мастерской все время зависал.
Ну, расскажите об атмосфере именно Глазуновской академии.
Хорошая атмосфера. Она и сейчас, наверное, сейчас я уже с 2020 года я оттуда ушел. После пандемии я уже не преподаю, потому что у нас умер ректор наш Илья Сергеевич, умерла декан завкафедры, все умерли, другие люди пришли, грянула эта вот пандемия, и эта обмерная практика, которую я вел у нас в Коломне, она стала невыездной, а я уже совсем переселился жить в Коломну, и, если честно, делаю особо безблагодарное преподавание.
Потому что только мы перескочили. То есть по окончании вы сразу же стали преподавателем?
Да, сразу. Меня просто оставили, я вот ищу эту фотографию, где я и Глазунов, и они меня тут же после этого диплома попросили остаться попреподавать.
Потому что преподавать, а что преподавали?
Профилирующий предмет архитектурное проектирование. Вот я со своими работами, это я на пятом курсе. Это вот выпускные, вот я закончил академию, вот стою на пороге, вот мой диплом, церковь Троицы в Новых Черемушках, ее там построили, кстати. Вот Глазунов. Я защищаюсь, он на меня смотрит. Вот.
Вот, все вот все хорошо защита. Прошло в защите?
Ну были как? Какие-то... Нет, он же все время ругался. Он же такой был человек очень. Вот все плохо ему, все там приходит, вот, повесит люди. Система оценки была просмотровая по профилирующим предметам. Три основных предмета. Это архитектурное проектирование, которое я вел, рисунок и живопись. Все остальные предметы выставляют путем зачеток, там, либо зачет, либо оценки, а это выставляют, вывешиваются работы на просмотр, и хоть комиссия смотрит преподавательский состав, будет Илья Сергеевич или не будет, сначала преподавательский просмотр, а потом ректорский, приезжает Глазунов и там всех разносит. Кому поставили 5, тому 3, кому по 4, тому кол, кому 2, могут 5 поставить, там непредсказуемо. Вот он всегда всех ругал. Придет таким вот голосом, и все тряслись, как я не знаю кто. Обещал приехать 10 часам, приедет 10 вечера. Вот так вот. Все ходят голодные, ждут его, пока приедет Илья Сергеевич. Ну там с людьми не считался особенно. Там кто-нибудь что-нибудь отмоет, все же вручную. У нас единственное заведение оставалось, которое работало вручную. В Мархи чертили уже на компьютере давно. Нас заставляли чертить вручную. И я заставлял. Мы, люди должны уметь, потому что на компьютере любой дурак умеет не чертить. Это недолго. Три месяца курса, и он, пожалуйста, любую программу освоит, хоть архикад, хоть там автокад, хоть 3D-студию, там, какую, любую, если голова есть на плечах, вот, освоит. А вот вручную пойди научись. Нас заставляли это делать. Мои работы были вот это, например, самую основную картину вот эту с диплома. Ее оставили в медфонде. И в каком-то году устроили конкурс между всеми вузами архитектурных факультетов на лучшую работу. Мою работу даже меня не спрашивали, взяли из медфонда и куда на этот конкурс отправили.
Только как этот фонд расшифровывается? Медфонд?
Это методический вы... фонд. В любом учебном заведении, если лучшая работа, туда отбирают. Вот. Из них потом устраивают музей. Я, например, ездил сейчас с сыном в Питер, возил его в Питер. В Академию художеств зашел, там музей. Там висят студенческие работы Маковского, там всех вот этих наших. Метров живописи, которые теперь в Третьяковке висят, их там студенческие работы висят, когда они еще были студентами. Это был там 19 век, там, у кого 17-й, она же в 1847 году, в 1747 году была основана, ее Екатерина основала Академию художеств. Мою работу забрали в медфонд. Оказывается, я там выиграл первое место. Мне позвонили, сказали, идите, заберите приз там какой-то. Вам будут вручать что-то там. Я даже не знал, что меня там куда-то мою работу взяли, отвезли. Оказывается, она была лучшей среди всех вузов, имеющих архитектурный факультет. Вот эти вот работы, моя была выбрана. Там были Мархи, Строгановка, Суриковский институт, там все, и наш тоже был. Вот. Московский, не знаю, питерский, не, по-моему, московский эти были. Вот.
А во время защиты вы такую отличную оценку не смогли при Глазунове получить?
Нет, мне 5 поставили.
Пять.
Он всех ругал. Он выходит, что, почему зеленые фасады? Что за непонятная архитектура? Это что за ерунда такая? Это что такое? Вот. Всем пять однозначно. Все. Вот. Или, например, приходит человек, вот чертит какой-то фасад, а отмоет так бледненько, так, чтобы все воздушно было. Он придет, что же у вас все бледненько? Что, может, болеете, нет? Хорошо себя чувствовать. Ну, человек, ладно, на следующий семестр отмоет только ярко, вот как конфету вот это вот отмоет. Он придет и скажет, хорошо, а почему такой красный цвет? Вы не губной помадой случайно красили, это нет? То есть, не так не человек, невозможно.
То есть, вы не могли
угодить, но не понятно, да. Вот. Все старались, лезли как могли, но он все время такой вопрос задал. Все время, я когда еще возил студентов на выездную практику, у нас единственное было заведение, которое возило и сейчас, наверное, еще возит на выездные практики. В 90-х годах, когда страна вообще почти в руинах, образование никому не нужно. Все вот эти Мархи, все Строгановка, они половину зданий своих помещений поздавали в аренду, где мы жили. Студенты скидывались натурщику, чтобы он сидел и не уходил, чтобы можно было рисовать. У нас были натурщики, нас возили на выездные практики, Нам выдавали даже спецодежду, скульпторам кирзовые сапоги выдавали, нам выдавали краску, ватман, бумагу. Угу. Все нам выдавали, и тюдники нам все давали. Угу. Вот. Это было, у нас было единственное это заведение. Но с нас требовали. Он, например, возил нас бесплатно абсолютно в Питер, на целый месяц поселял, оплачивали нам гостиницу, угу. кормили нас два раза в неделю, выдавали суточные. Угу. И еще, живя в Питере, возил он нас за свой счет, возил в Псков, чтобы угу. мы посмотрели Псков, Псково-Печерский монастырь. Вот.
А у вас говорят. Это как преподавательский состав?
Нет, всех студентов.
А, именно студентов, да?
Студентов.
Ну и, соответственно, сопровождение.
Потом в 2000 году я ее закончил, эту академию, меня просили остаться угу. преподавать, и меня тут же направили туда на эту практику. В следующий год я уже повез туда угу. студентов. На эту
куда? В Питер?
И да, Псков. В Питер на практику. Угу. А из нее уже в Псков. Угу. Вот, возили весь курс, там, наверное, человек 80. Первый курс он возил.
80?
Да, вот, это первый курс. Угу. Это факультет архитектуры с двумя... этими кафедрами реставрации, даже с тремя. Реставрация, архитектура и охрана культурного наследия. Три кафедры было. Факультет живописи с тремя мастерскими. Портретная, пейзажная, mm-hmm. историческая живопись. Вот. Факультет скульптуры, mm-hmm. вот. Факультет искусствоведения. Вот всех возили на каждом курсе по 10 человек. У нас было 30 человек на архитектуре, живопись человек 40, скульпторы человек 10, искусствоведы человек 10. Mm-hmm. Вот всей толпой. Ходил, выводил, но он и требовал. Он приезжал в Питер и начинал требовать. Сам соберет в Академии художеств в актовом зале всех. Начинает экзамен устраивать. Кто где был, uh-huh. что кто видел. Все. Uh-huh. Павловск. Вот, вызывает любого. Что можешь рассказать про Павловск? Uh-huh. Там вот строил архитектор такой-то, uh-huh. такой-то. Стоит памятник этому самому. А кто скульптор? Вот, uh-huh. Кто скульптор, не знает. Uh-huh. Вызвать искусствоведа. С чего начинался Петербург? Вот приехал архитектор Доменико Трезини. Петр призвал. А откуда приехал? Вот откуда он приехал, Доменико Трезини? Никто же не знает. Ну, uh-huh. парень знал, из Луганы. Потому что искусствоведов он любил особенно. Он искусствоведов не любил сам, он от них пострадал, Илья Сергеевич. Поэтому экзамен он любил ему устраивать очень много. Гонял вообще, как страшно. В основном девчонки там всегда были. Он всегда считал, что девочки идут в Академию художеств ради удачного брака просто. Вот, нечего тут делать, вообще что-нибудь там приперлись. Вот. На живописи вообще девочек не было, там, за 5 лет одна только бывала, и все. В основном на реставрации живописи девочки были. На архитектуре девочек было побольше, да, почему-то. Вот когда я стал возить студентов, у меня был один курс вообще одни девочки. Было 20 девчонок, а все, ни одного парня. Uh-huh. Вот. Вот и так вот, и все. Uh-huh. Поэтому архитектор такая профессия, я считаю, во многом мужская. Потому что надо разговаривать с прорабами, надо уметь найти подход к рабочим. Чтобы они тебя уважали и все такое, и тебя слушали, самое главное. Вот, то есть там, ну, девочки, они архитекторы, так реже и работают. Они больше уходят в дизайн, там куда-то выходят замуж, вот, с детьми на руках повисают уже как бы в архитектуру. И просто все разбредаются, кто куда. Следишь за ними, вот как у них там жизнь складывается. Меньше половины работают в архитектуре, все остальные уходят там кто куда. Uh-huh. Вот. Ну, это жизнь, что ж поделаешь. Что
так вот. Павел, расскажите, как студентов в Коломну возили?
Студенты возили. Да. У нас в художественном вузе в любом все время 3 семестра. Первые 2 теория. Вот, там есть практический курс, это рисунок, живописи и вот архитектура. Вот у нас было архитектурное проектирование. И еще 3-й семестр это вот практика. Вот одна сплошная. Либо это пленэр, у живописца все время рисуют, либо у нас была выездная практика ознакомительная. Мы должны были ездить и смотреть памятники архитектуры. В первые годы основания нашей академии Илья Сергеевич возил в Италию людей. В Италию. Ну, тогда студентов было мало. Там, на первом курсе 2 человека, на втором 1 человек, на третьем 4 человека. Uh-huh. Так вот, скажем, факультет. Uh-huh. Она же основалась только, по-моему, в 95-м году он ее основал. Про нее никто ничего не знал. Я о ней узнал случайно. Uh-huh. От своей однокурсницы, с которой мы вместе учились в МАРХИ, я встретился с ней на улице. Где ты учишься, а я вот тут учусь, а где? А как ты про нее узнал? А шла по улице, табличку увидел, заглянул и все. Не было же ни интернета, ничего не было. Никто ничего не знал. Вот. И я туда поступил, когда я поступал в 94-м году. У нас поступало 12 человек на архитектуру, вот. А брали 10. Вот кто нарисовал на кол, на один, по 10-бальной системе, того отмели. Я нарисовал на 2, меня взяли. Понимаете? По 10-бальной системе на 2, меня взяли. То есть учился рисовать, а фактически там, в академии. Я рисовал просто, это надо было подготовку иметь, а у меня ее не было фактически. Поэтому я в архиты не поступил. Там была конкуренция.
Вы в целом довольны, кстати, этим образованием в академии?
Да, конечно. Это вообще просто серьезный пласт моей жизни. Я там 6 лет учился, и потом еще 16 лет преподавал. Угу. Нет, даже 20 лет, по сути. 26 лет – это серьезный жизненный пласт. Угу. Нет, я, конечно, после академии работал, вот, и преподавал я 2 дня в неделю. Я просто не считал нужным уходить. Я как бы и чисто из альтруистических побуждений, потому что меня 6 лет учили, значит, я тоже должен 6 лет кому-то поучить.
Но это была ваша внутренняя установка?
Да, или... меня попросили остаться, я мог бы отказаться, потому что меня ни одного просили, в следующего года тоже еще попросили выпускника остаться. Они все с каждого года просили кого-то остаться. Они работали год и уходили, потому что зарплата была на минимальной. В 2000 год стипендия, я когда уходил из академии, была 700 рублей, а зарплату мне стали платить 1040 рублей. 1040 рублей. Это едва хватало на проездной до места работы доехать. То есть это был чистый альтруизм. Вот ходишь просто... Просто так. Платить стали только в каком-то 2012 году, по-моему, стали заплатить. Уже вместо 12 тысяч заплатили 20. Так вот, ставка голые 2 тысячи. То есть все, кто преподает сейчас там, они у них сейчас зарплаты там 1040, так вот, не так уж много.
И за счет этого текучесть, да, была такая кадров?
Ну, текучесть. Не... Старые преподаватели работали, в основном пенсионеры, потому что как бы так тоже все равно делать нечего, чего дома сидеть. Но для меня это было очень как бы напряжно, потому что нулевые годы, Рублевка цвела, всюду деньги рекой были. Можно было зарабатывать там, я 2 дня в неделю ходил и преподавал, вместо того, чтобы работать. У меня было одновременно, я вел 4 объекта одновременно. Причем одни из них устроился в Вологодской области, 3 из них было. Один аж в Хабаровском крае был, туда и надо было ездить. В Подмосковье, в Москве ни одного не было. То есть это надо было прямым подрядом ездить, не просто вот архнадзором приходить и следить, что делали. Я набирал рабочих, завозил материал, искал, кто довезет его. Вот, было очень тяжело. Вот на фоне этого, то есть руки чесались зарабатывать деньги просто. Вот. Ну, я зарабатывал. Я за год работы купил квартиру, например, в Москве. Вот, не преподавал бы, купил бы 2, кто ее знает. Вот так вот. Поэтому это надо понимать, что это, с моей стороны, считаю, было хорошее такое пожертвование. 6 лет прошли. Думал, ну вот, 6 лет меня учили, 6 лет я учился, теперь могу уходить с чистой совести. Но я остался и все равно преподавал еще вплоть до 2020 года. Вот. С 2016 года я остался только на обмерную практику, которую проводил в Коломне. Вот. Чем считаю, для города сделал большое дело. Мы вот померили вот эти обмеры, часть из них вот я привез, могу показать.
Расскажите, да, как бы с точки зрения вот, как бы концепции этой практики. Вы же ее, собственно.
Да, у нас студенты-архитекторы, они должны уметь мерить. Эти обмеры все время нужны. Вот что-нибудь делается, допустим. Даже новое здание строится, построили здание, есть проект. Надо вставлять окна, бери рулетку, иди обмеряй. Потому что как они там построили, Бог его знает. Вроде с проектом, все вроде по проекту, но может не совпадать. Угу. То есть нельзя, глядя в проект, заказать окна. Они не подойдут. Надо идти опять обмерять. Угу. А про памятники архитектуры, которые все кривые, косые стоят, перекошенные с какого-то века, вообще речи нет. Там все по уровню не было, они строили без всяких уровней. В нашем случае ватерпас. Еще все это 300 лет простояло, все перекосилось, все провалилось. Бывает здание в руинированном состоянии. Вот тут тоже где-то принес, там вот в альбомах есть церковь, которую я восстановил в Вологодской области. После пожара простояла 20 лет, и она была в руинированном состоянии, и мы ее воссоздали за 4 года, подняли из руин буквально. Угу. Вот мы эти обмеры обмерили. Это надо уметь сделать быстро, профессионально, точно, потому что на основании этих обмеров потом составляется дефектная ведомость. То, что утрачено, выявляется. То, что между тем, что должно быть, делается, составляется проект реставрации, разница между... вторым и первым между обмерами составляется дефектный ведомость. Вот. Составляется смета приблизительно этих работ.
Ну, на практике-то вы занимались проход. Только обмерами?
Да, я должен был студентов научить мерить. Они должны это уметь. Вот. Это обмерная практика. Сначала она была 3 месяца, потом она 3 недели. Мало средств на нее выделяют. Потом 2 недели вообще. То есть я за 2 недели должен был людей научить обмерять. И причем это была единственная работа, с которой студенты сталкивались. Работа в коллективе, когда они работают. Потому что любое задание дают, каждый делает свое. У нас там на первом курсе они делают какой-то парковый павильон, второй курс они делают жилой дом, коттедж, третий там это, четвертый делают там храм, третий они, по-моему, театр делают, ну что, общественное здание какое-то. И каждый делает свое. Вот, фасады, планы, все придумывают. В коллективе они работали именно вот на обмерной практике. Ведь когда один чертит, второй кричит размер, кроки, эти вместе все сидят, вычерчивают. Вот. Архитекторы в основном они будут в перспективе работать, конечно, в коллективе. Им надо уметь это делать. Угу. Потому что когда три человека, один-двух заболел, вот, и два остальных не могут сказать: извините, мы не сделали, потому что он заболел, или он там куда-то запил, или просто ушел куда-то. Такого не бывает. Надо, значит, брать и делать вместо него. Им это в голову надо было вбить. Вот. Потому что сели в одной лодке, надо грести, если кто-то весло бросил, значит, два других гребут вместо него, иначе всех вынесет в океан. Они должны были это понять.
Удавалось моя вам эту мысль донести?
Нет, это очень с трудом, с большим. Они плакали, на просмотре им выставляли двойки. Был просмотр на эту обмерную практику, выставляли. Даже если есть обмеры, я настаивал на то, чтобы поставить двойку или тройку, потому что я их не видел. Некоторых вообще, они просто приходили, вот, один день побудет, возьмет и уедет. Причем обидно, мы им тут все оплачиваем, оплачиваем гостиницу, даем суточный, а им это не надо. Вот я понимаю Илью Сергеевича Глазунова, который сводил нас в Псков, он просто по списку проверял, кого нет, и так шутил, все в газовую камеру, кого нет. Но он оплачивает за свой счет, платит $1000, $1500 отдал, тогда же доллары были в 90-х, чтобы людей вывезти, чтобы они посмотрели памятники архитектуры. Они не приходят, спит, ему лень, видите ли. Что за отношения? И тут то же самое. Мы их размещаем, селим куда-то там, с ними возимся тут. Я там вместо своих дел хожу вот за 3 копейки, им тут что-то вещаю, зачем мне это надо? Они просто не идут. Вот. Ну, дети же, они ленивые. Это же первый курс, это же 18-19 лет от силы. Кто постарше, более-менее понимает. Остальные такие вот девочки сидят вот сейчас все в телефонах, им это ничего не надо.
Вот. А на практику-то возили какие курсы? Первые?
Первый, вот между первым и вторым курсом, да, мы спешили все время вывести, пока деньги есть. Люди поступили, деньги есть, финансирование, быстрее вывести куда-нибудь, потому что в любой момент это могло прекратиться. Все финансирование было исключительно усердие Ильи Сергеевича. Он просто шел к президенту, к Путину, когда был Медведев, к Медведеву, просто выбивал, объяснял ему, что это нужно, что это будущее нашей страны, и деньги нужно давать на это. Ему давали. То, что не давали, он давал своих личных просто. Ну, он был не бедный человек, он просто за свой счет оплачивал. Книги часто покупал в библиотеку, просто за свой счет делал это все. Вот, и того же требовал от других. То есть от нас, от преподавателей требовал того же. Вы должны быть такими людьми. Это все понятно, что времена такие, времена сети, 90-е годы. Есть нечего, продуктов нет, каких-то по талонам там что-то. А ходить не в чем там и все такое прочее. Бумаги нет элементарно. Вот, он закупал, гипсы возил из Америки, холсты привозил, например, вот сюда за свой счет просто перевозил. Вот. И того же требовал от всех остальных. Поэтому академия в моей жизни, конечно, такой серьезный пласт. Вот. Ее выпускники у нас работают тоже. Вот. Моя супруга, она тоже выпускница академии. И тут в Коломне еще идет тоже моя бывшая выпускница. Работает, прекрасно себя чувствует архитектором. Все устраиваются в жизни, когда хотят. Вот. Ну, не всем удается, конечно, не все есть, там, у всех жизнь по-разному складывается. Но, в общем и целом, направленность такая. Вот.
Ну, расскажите, Павел, вот вы говорили об объемах этих обмеров вот за все эти годы, как вы...
Да, я выходил приезжать, допустим, 20 человек. Ага. Мы их тут размещали. Сначала нам город шел навстречу, выдавал нам бесплатно, нас селил в общежитие вот это, Текстильмаш, на Яна Грунта, дом 3. Потом они перестали это делать. Вот. Ну, года 3 они нас поселили, вот, потом перестали это делать, тогда мы сами стали платить. Мы стали арендовать хостелы, вот здесь 20 человек туда, 10 здесь, 10 там. Хорошо, я между ними как-то бегал. Я их выставлял на объекты, приблизительно по 2 человека на каждый объект. Если объект крупный, например, Шанинская богадельня, которая стоит за прудах, которую, того гляди, снесут, а это памятник архитектуры там модерновой. Нет, он памятником как раз не был, поэтому его хотели снести. Благодаря тому, что собственник сел в тюрьму, его не снесли просто. Вот, хотели снести. Вот. Туда я ставил 4 человека. А так, в общем и среднем, по 2 человека на объект. За 8 приблизительно лет этой обмерной практики вот, мы померили таким образом. Где-то 10 объектов за одну практику мы мерили. Умножить на 8 – это где-то 80 объектов. Вот. При этом мы не повторились ни разу, и есть еще улицы, на которые мы ни разу не заходили. Вот. Потому что город наш уникален тем, что я сам был удивлен, когда окончил академию, стал заниматься изыскательской работой какой-то, я пришел в музей архитектуры Щусева, в фототеку, и стал искать Коломну, какой-то объект по Коломне. А там у них сейчас, наверное, все оцифровано, а тогда было все в бумажном виде, на карточках. Стоят такие стеллажи с ящиками, выдвигаешь, и вот на каждом стеллаже написано, там, допустим, Можайск, Волоколамск, на каждом ящике. Угу. Вот это, по городам это прям распикать. Угу. Я ищу в этом стеллаже, колонны почему-то не нахожу. Меня это удивляет. Я спрашиваю, где колонна? Они говорят, вот колонна. Я поворачиваю сюда, стоит целый стеллаж, угу. называется колонна. И вот в нем уже ящики по улицам. То есть, понимаете, насколько там
результат...
у нас в городе много гражданской архитектуры.
Я так
это результат того, что здесь не порезвились коммунисты, как резвились в других городах. В других городах не считались, просто все сносили.
Ну, вот. Я так понимаю, это же плод работы предыдущей, там, что это, была академия
архитектуры? Нет, просто городу повезло.
Нет, я имею в виду все эти снимки,
откуда эти снимки? Это
документы.
Делали архитекторы, они, это все, архитектор, кто мог, да. люди, которые интеллигентные были и понимали, зачем это mm-hmm. надо. Все титаны реставрации, их там были, начиная с Барановского, uh-huh. Давид был там, uh-huh. кто там, много кого было. Вот мой учитель был, например, Недович, его церковь очень любит, потому что он много очень сделал для церкви. Восстановил фактически Троицу Сергиеву Лавру, вот, отпевали его в этом, как его, на Бауманке собор стоит, кафедральный тогда был, да, храм Христа Спасителя, отпевал уличный патриарх, и все, он очень много сделал. Вот он был моим учителем по реставрации, вот он меня учил реставрации. Вот. И эти люди все делали. У нас в городе был Орловский такой архитектор, он просто ходил, все фотографировал. Я тоже свою лепту внес, я просто пошел обмерять эти памятники, насколько возможно, потому что он просто делал фотографии. Вот. Много обмеров они тоже делали. Это все хранится в архивах, в СНРПМ, там всюду они есть, эти обмеры, то, что осталось. И фотографии уж точно тогда фотографируют, потому что некоторые объекты можно даже померить было нельзя. Вот я вам говорил, свой объект, например, в Мегринской церкви в Вологодской области, мне на обмеры дали один день. Я должен был приехать с шофером, мне дали машину, водителя в нем. Хороший был бывший военный, оказался парень. Вот. И мы с ним вдвоем по пояс в сугробах, в мартовских, вот так вот, за один день обмерили всю церковь. То есть, uh-huh. Он сначала подошел, кротко так спросил, может помочь чем? Я говорю, давай, вот бери вот палку, беги туда. Uh-huh. Все, в конце дня он уже стоял в изнеможении, его загонял там. Uh-huh. Мы обмерили, за неделю все это вычертил, составили дефектное ведомство, составили проект реставрации. И заказчик сказал, да, буду устанавливать церковь. Он установил, частное лицо абсолютно, просто церковь установил. На этом не остановился, в соседнем селе восстановили там алтарь, я там тоже строил этот купол, из кирпича я вызвал, вот, заставил их выложить на известковом растворе. Тогда даже в реставрации были, и сейчас есть прием реставрации, если нужно восстановить купол, они ставят опалку, просто в бетоне его отливают. Вот, я заставил выложить кирпичи на известковом растворе, нашел систему перевязки. Это в Лаврской библиотеке, в Лавре, там нашел специальные книги 19 века, в которых есть вот система перевязки с водой. Uh-huh. Научить этих рабочих, которые ничего не умеют. У меня работали белорусы. Один учитель физкультуры, другой там, бог знает кто, токарь с завода, они вообще ни разу это не делают. Их заставить обучить, их еще все это выложить, это тоже дорого стоит. Вот, дом Причта построили из Архангельского леса, там, в общем, восстановили эту церковь. Жизнь там идет, и вот, все хорошо.
А с коломенскими объектами удавалось так?
Здесь был Орловский, он никого сюда не пускал. Сейчас он умер уже, и сейчас тут как идет реставрация, уж я не знаю. Как-то идет, финансирование мало на это, конечно. Государственная реставрация уж точно почти никак не идет совершенно. Это вот восстанавливается многое что, благодаря частным вот этим музеям нашим новым. Музей Пастилы, музей Ковачный, арткоммуналка. Вот. Радует то, что людей, понимающих, для чего это нужно, и что это культурное наследие есть, несмотря на то, что вроде какие-то обычные столы, обычные какие-то стулья, деревянные рамы, которые на помойке выкидывают. Тем не менее, это вот культурный пласт вот. Нашей с вами страны, в частности, нашего с вами города, вот, который я бесконечно люблю. И вот когда я пожил в Москве, я все-таки вернулся в родной город, потому что стал строить дом для себя, и где нужно строить, как не здесь. Поэтому сейчас я сам тоже живу в старом городе тут, вот, и наслаждаюсь пейзажами его, вот.
А профессионально сейчас как-то связан?
Ну, частная практика, если заказывают там кто-то дом, я, пожалуйста, могу делать, вот, если это кому-то надо. Просто сейчас все в кризисе глубоком, люди строят очень мало, вот, сильная конкуренция создает интернет, в котором эти проекты есть, их можно просто взять и, не платя архитектуру, отдать просто рабочим. Люди же многие не понимают, что можно сделать красиво, вот, а можно сделать подешевле, но как попало, вот, будет стоять там какая-то коробка, Да ради бога, пусть себе строят интернет, пусть строят где-нибудь под Липках. Зачем лезть в старый город, непонятно, вот с этой вот чепухой. Сейчас вот перекресток улиц Пушкина и Посадской взял, снес историческое здание, половину дома отпилил. Значит, да, первый дом, предыдущий собственник там сделал вот эту вот крышу мансардную, уродливую, обшил все сойдингом, изуродовал. Вот. Вторую половину спасал то, что там жили какие-то алкаши просто, они куда-то там их убрали, или человек купил эти полдома, ничего мне не придумал, как просто все отпилил и вывез на мусор. Стоит пустой час. Зачем он это сделал вообще? Что он вместо этого хочет построить?
Ну, скорее всего,
более разумное.
Ну, ничего, да.
Ну, или то же самое сделает. Или, да, зачем было крепкий, хороший суд, великолепный был? Можно было просто привести в порядок, но у людей понимания нет совершенно никакого.
Павел, а вот эти обмеры, они еще раз где сейчас находятся, где хранятся?
Ну, они у нас в Академии Медфонде, но он, если честно, периодически его выкидывает, потому что там через 5 лет начинают уже, то, что через 10 лет его обновляют постоянно, выбрасывают.
А вам не жалко этих трудов? Может,
жалко,
надо поискать, оцифровать?
Поэтому все эти обмеры, вот эти, которые мы делали, я обязательно множил. Вот. Нам большое содействие оказывало, как же фамилия-то, Коломенский Кремль.
Егоров.
Да нет, ну господи, женщина сидит в кафе «Намёки».
А, кафе «Намёки».
Ну, «Намёки» вот на втором этаже.
А, господи, Ольга Милославская.
Да, Милославская, да. Вот. Она, собственно, делала нам протекцию в администрацию, убеждала администрацию в том, что наших студентов надо разместить, и что, в принципе, большое нужное дело делаем. Вот, потому что мы-то ничего заплатить не могли, мы как бы делали обмеры, а мы ей в ответ за это. Вот. Давали возможность эти работы откопировать. Просто я шел в копировальный центр, множили. Оригиналы я, как правило, сдавал в академии, а вот эти вот, это называлось белки, вот эти копии большие, оставались, Милославская отдавал, часть какую-то оставлял себе. Себе я тоже множил. Вот. Поэтому у нее с каждого года, где мы там хранились, администрация потом это не нужно было, они просто про это забыли вообще. Они перестали нас селить, размещать, им вообще было непонятно, зачем это нужно было. Вот. Они нам оказывали какое-то содействие, в лучшем случае давали лестницу. Вот. Потом мы это перестали делать, лестницу нам давала Милославская, я свою купил. Мы тут с ней вдвоем как-то продолжали это делать на автопилоте. Вот. В общем, эти обмеры у нее есть, они сохранились, то, что мы померили. Вот. Почти то же самое есть у меня. Цифровать как это, там просто очень мелко все. Там, понимаете, там такие цифры пишут, вот эти вот очень тонкие линии студенты делали, не все, правда. Вот, и очень много размеров, там масса просто. Если ты все видите на экране монитора, это невозможно увидеть. Это надо видеть вот так вот воочию. Вот. Но тем не менее это и есть. В случае, если какие-то здания, некоторые здания сгорели, их нет. А мы их померили, они у нас есть. Вот, захоти кто-нибудь восстановить, обмер у меня есть. Вот, пожалуйста, можно восстановить. Там не с камень, а верх деревянный, например. Оно было не памятник, но там были хорошие двери. Две двери я, кстати, с студентами оттуда спас, вытащил. Они у меня хранятся, там двери в гостиную стояли. Это улица Пионерская, по-моему, дом один, что ли. Он сейчас нежилой там совершенно. Тогда-то там жил один-единственный человек, и какие-то бомжи там отирались, естественно, они все сожгли. Вот. Вот. Поэтому польза от этого есть, я считаю. Например, благодаря обмерам Барановского, был такой архитектор-реставратор. Вот. Он издал прям обмеры, эти ездил в 20-е годы, когда была революция, и это все было никому не нужно. Эти церкви жгли просто, на дрова пилили и просто поджигали, как с бесовщиной боролись. Вот, он это поднимал, он просто один ездил, обмерял весь русский север, он обмерил. Вот эти обмеры у него есть, они сохранились, благодаря чему мы имеем возможность восстанавливать. Церковь, говорят, до сих пор Кондобок сгорела, по-моему, в каком году, в 10-м, что ли, она сгорела. Вот. Мировое значение памятник просто подожгли какие-то сатанисты, потому что они там жгут вот эту церковь. Вот. Он, кстати, в музее в Коломенском, в Москве, музей под открытым небом, Коломенск, там стоит башня Кирилла Белозерского монастыря, деревянная. Вот. Мало кто знает, что он ее сам лично за свой счет оттуда вывез и здесь собрал. Вообще один человек. Грузил на подводы, вывозил, и здесь в Москве собирал. И здесь он это музифицировал. Благодаря ему установлена, например, Казанская церковь на Красной площади, в которой был общественный туалет, потом ее взорвали. Иверская часовня. Он просто все это обмерил в свое время. Хотя хотели снести. Сухареву башню, ее нет. Он ее обмерил, обмер на нее есть. Если кому понадобится воссоздать, ее можно будет воссоздать. Поэтому это дело, считаю, нужное. Хотя у нас те времена прошли, когда все сносили. В Успенском соборе был овощной склад. То же самое было в соборе Брусинского монастыря. Вот у нас в Коломне была одна единственная действующая церковь, это вот церковь Рождества Богородицы у станции Коломны. Вот, все остальное было в запустении, но, слава богу, не взрывали, разбирали колокольни. Вот, Никола на Посадик, например, церковь, колокольни нет, ее уже разобрали просто, разломали на кирпич. Вот. Или, например, церковь не трогали, а выпиливали вот эти связи металлические. Когда металла не хватало в войну, они подрезали эти связи, подпиливали, переплавляли, а колокольня сама могла рухнуть, это никого не касалось. В Ярославле много взрывали, просто даже не то, что на кирпич, просто на щебень. Зачем они это делали, мне непонятно. Просто стоит колокольня, мозолит глаза, давай взорвем. Все. Ну, там комсомольцы вот делали, атеисты. Также храм Христа Спасителя взрывали. Его несколько раз там пытались взорвать, никак взорвать не могли. Чудо в монастырь снесли. Вот. Много чего посмотреть. Тогда тенденция такая была при Сталине особенно. От каждого... Они понимали, что есть памятник. Ну, например, вот есть 17 век. Вот давайте от этого 17 века один-два памятника оставим, а остальное снесем. Ну, будет, вот, будет на что посмотреть. Нас скажут, как выглядел ваш 17 век. А вот посмотрите. С вас будет достаточно. Все остальное посносим. Вот. Сейчас уже никто не будет так, по старому городу рубить Калининский проспект, как в Москве взяли, прорубили, все посносили. Хорошо, эту церковь не задели, вот эту, в которой Суворов венчался, только это остановил. Вот. Поэтому вот, считаю, сделал, насколько мог нужное, потому что все это обмерить, вот этот объем было невозможно, особенно это же людям платить надо. Вот. А силами студентов я это сделал. Как бы вот, ну, то, что сделал, то сделал. Пригодится хорошо. Нет, я, значит, буду считать жить с чистой совестью, что я, все, что смог, я сделал вот, со своей стороны для своего любимого города.
Вот. Надо это сохранить. Мне кажется, один из
все это, конечно,
вариант это сохранить, это как найти способ это опубличить, чтобы это было в общем доступе.
Опубликовать? Ну, это доступ, как это издать?
Общий доступ – это цифра. Ну, понятно, что это тоже надо как, каким-то образом.
Ну, тут надо осторожно к этому подходить, потому что во многом это собственность академии. Вот. То, что я там себе оставлял, это они как бы закрывали на это глаза, вернее, они потом даже ничего не знали, не выясняли, оставлял
ну,
я
это,
себе
конечно,
или нет.
Ну, это, конечно, надо, мы, видимо...
Между тоже. Собой. Но если это вот так опубликовывают, куда-то выкладывают, наверное,
просто если они там не хранят или хранят там только определенное количество времени, а остальное...
Да, даже...
Склад же тоже не безграничный.
Да, у нас медфонд лопнет просто. Они тогда еще говорили, надо что-то отсеивать, надо что-то убирать, отдавать. Причем отдавать авторам не приветствуется, потому что это собственность академии. У нас один студент пришел забрать свои работы, просто со стены вызвали милицию. Ну, считал, может, что он пришел воровать их просто, и все.
Неправильно как-то сделал,
все, что
пришел
вы, все, без, что студент спроса. Сделал, но он привык, как он всегда это делал, пришел, все равно же тут у вас валяется где-то, понимаете, вот,
ну, понятно,
в коридорах. Да. Дай заберу. Его поймали там, чуть ли не вызвали, вот, кого следует.
Павел, вот. Что еще вы можете вот рассказать, поделиться какими-то своими мыслями, воспоминаниями, касающимися там вашей жизни, семьи или города, или вашей там профессиональной биографии? Давайте, может быть,
мне
еще...
Мне про город хотелось бы сказать, пользуясь случаем. Вот очень обидно было видеть, когда делалось вот это вот... Я понимаю, что администрация приводила город в порядок. Вот, хотелось сделать как бы лучше для поддержания туристической отрасли в городе. Вот мастили все эти тротуары, делали улицы. Это было лет 5, наверное, назад, да, проходило. Но делалось все таким варварским способом. Кто делал этот проект, я не знаю. Часть проектов делал СТК-проект. Вон, где моя супруга работает сейчас. У них там ни одного вертикальщика в штате не было. То есть они подняли уровень тротуара и дорог выше, чем уровень зданий окружающих. Так быть не должно. То есть здания при этом начинают погибать. То есть то, к чему мы ведем показать туристов, то, что, чем мы гордимся в нашем городе, оно начинает исчезать именно благодаря тем тротуарам, которым вот эти сделали, по которым ведут этих туристов. На самом деле этим туристам эти тротуары нафиг не нужны, если честно. Потому что этих тротуаров мощеных, они в Москве уже навиделись, они сюда едут посмотреть как раз провинциальную жизнь провинциального города. Например, траву косить перед собой, вот с косой, вот с этой вот, с дедовской. Визжат визг, особенно когда вот ставишь, а вот это вот начинаешь делать, а селку просто визжат. Дайте мне попробовать, дайте покосить. Если они видят козу, они просто кидаются на нее. Куры бы шастали, вообще было великолепно.
Ну, они если это они туристы.
Шли, да, и они, если бы шли по обычной городе, по обычной улице с обочинами, травкой засеянными, там, с лопухами, с растущими. Вот, это их привлекало бы больше, чем вот эти вот тротуары с красивыми какими-то фонарями освещенными, лавочки везде на каждом шагу. когда должны быть заваленки в их понимании. Я же сам такой же. Мы же ездили, провинциальные города смотрели. Мышкин, там, Гороховец, великолепный город. Там вот этот дух провинции, по которому просто душа истосковалась. Mm-hmm. Человека, живущего там в каменных джунглях, зажатой там индустрией. Всем. Человек mm-hmm. сюда вот едут, они хотят именно это увидеть. Вот. Сделали эти тротуары. Ну, конечно, может быть, стал красивее. Теперь взгляд уже к ним привык. Вот. Зелень там часть повырубали, или она начала погибать. Самое обидное, что стали погибать вот эти вот памятники, потому что дорога высокая. Mm-hmm. Дождевая вода, которая должна из дворов вытекать на эту улицу по всем законам, она наоборот с дорог втекает в эти дворы, в эти бутовые фундаменты, которые подмокают. Mm-hmm. Здание начинает трещать, рушиться. До администрации города это почему-то никак не доходило. Они вот это вот сделали, mm-hmm. лишь бы, видимо, освоить какие-то деньги, выделенные из какого-то федерального, регионального бюджета, не знаю, и сделать вот эти тротуары. Вот, и все зачем-то. Вот, на самом деле это уничтожает город просто. И его архитектурно-историческую среду уникально уничтожает. Потому что, извините, при царе Горохе этих мощенных тротуаров, вот этих силикатных камней не было, конечно. Была булыга в лучшем случае. Или дощатые какие-то помосты на случай слякоти или распутицы. Вот. Остальное время жили куры эти вместе с людьми. Ведь наш Кремль, например, Коломенский, он уникален тем, что он из всех Кремлей российских, да и вообще европейских, сохранил свою единственную изначальную функцию. Это жилую. У нас в Кремле до сих пор живут. Вот нигде не живут. Ни в Москве, ни в Зарайске, ни в Туле, ни в Нижнем Новгороде. Ну, нигде не живут. Вот. А у нас живут простые люди, такие же, вот, как жили тогда. В обычных домах. Там вон, даже верблюд живет в монастыре. Вот. Ослы там кричат, козы, куры ходят там кое-кого. Вот я сплю тут, у меня будут петухи, нормально, собаки лают. Хорьки всю ночь спать не дают, лиса бегают, ежики. Про это уж речи нет вообще. Где это такое можно видеть? В московском Кремле можно, что ли? Там даже президент не живет. Все уже позбегали. Хотя вплоть до 30-х годов там были жилые дома, и там жили еще. Были многоэтажные дома, жили люди. Вот. Поэтому это, конечно, надо сохранять, этим надо гордиться просто вот, и знать, как правильно это использовать. Вот. Очень радует, конечно, что музеи открываются вот эти вот исторические, такие с уклоном на историзм, не просто там музей Лего там, или еще чего-нибудь. Музей космонавтики был бы тут неприемлем, наверное, это вот где-нибудь в Калуге, да, там будет музей космонавтики. А у нас вот, да, правильно, вот эти лавки, калачные, которые там были, вот, постелажи, такие очень в историзм уклон имеющие вот музеи. Просто плохо, что они частные, почему государство этим не занимается, я не понимаю уж вообще. И чем она вообще занимается? Почему она не видит культурного наследия своей собственной страны, никак его не поддерживает? С трудом. В лучшем случае администрация занимается тем, что он просто не мешает там. Это хорошо еще. Вот. Тому, кто хочет это сделать. Вот. Хотя иногда бывает, вот были мы когда студентами, я был, вот, пожалуйста, установили усадьбу в Захарове, в котором угу. родился Пушкин, жил там. Да. Вот. Ее установили, это уже после нас. Но мы там были студентами, мы как копали на этих раскопках, там, вот, что еще. Вот тут я на Валааме был, еще будучи студентом, устанавливали церковь.
Нормально,
ага. Это они там сидят во дворе у себя, это она школьница выпускное. Вот. Угу. За того, что шили сами вот это платье, на ее маму возбудили уголовное дело, потому что нашли лоскуты в сарае. Значит, кто-то пошел, стуканул участковому милиционеру о том, что вот они шьют и продают. Угу. Было, надо было доказывать, что шили вовсе не на продажу, а шили просто соседки, потому что она выпускница. После школы она поработала на обувной фабрике, потом поступила в институт, в миссии, в инженерно-строительную, это все обувная фабрика. Это она студентка уже. Третьего курса, это она на каком-то курсе, 58-й год тоже, или 59-й. Угу. Потом она приехала в Коломну, ей дали комнату в общежитии.
Это вот, эта комната, вот эта комната, да?
Да, на Кирова, 12-я, кажется. Здесь она вышла замуж угу. за моего отца, вот они на свадьбе. Угу. Вот. Это ракета, которую она делала, будучи студенткой на практике, участвовала. Это они тоже студенты в общежитии. На Электрозаводской было общежитие. Uh-huh. Тут у них появились дети мы. Сначала сестра, потом я, это вот отец. Uh-huh. Это вот мама с нами тоже.
А это вот в вашей квартире, да, фотография?
Это вот уже, сейчас это Макеев дом 6, да. Uh-huh. Потому что я родился уже в этой двухкомнатной квартире. Вот сестра Инна, она родилась в этой общаге.
Uh-huh.
Вот. Uh-huh. Uh-huh. А потом им дали квартиру Вот в 69-м году и в 70-м я родился. И вот мы в этой квартире уже с двумя детьми. Угу. Он подрастает вот в двухкомнатной. Вот это мы уже дети, это мы уже с бабушкой Надей, маминой мамой. Угу. Вот. Тут я пошел, это я в детском саду. Это я тоже в детском саду, отец, сестра и я.
А это где, что это за дворик?
Это была лавочка за спиной Октябрьской революции, дом торговли, которого тогда не было. А это забор старого кладбища, где сейчас мемориальный парк. Там была такая стела стояла, ее снесли, с лавкой. Вот это там, вот это я помню.
Это каменная же ограда это?
Да, кирпичная ограда, вот здесь на углу часовня стоит. Вот а справа пойдешь, здесь вот будет пушка, это вот гаубица стоит. Это вот собор, вид на Соборной площади. Вот такой вот был.
Это какой год?
Это какой-то, это я уже ходил, будучи пионером, фотокружок, и я снимал вот это вот. Выгоняли в город. Вот я в первый класс пошел.
Это 80-е, наверное, да?
Да, это уже где-то 82-й год. Вот такой.
Но это еще не приводили в порядок?
Еще нет, это такого, еще 82-й год, да. Олимпиада только прошла. Вот такая тихая, уютная провинция. Монастырь еще, монастырю не отдали, там были жилые квартиры. Вот, а туда выселяли, у нас же 101 километр, и сюда выселяли неблагонадежных личностей из Москвы. Вот их селили в эти вот монастыри, потому что там не было туалета, не было ванны, и с них и так хватит их жильем обеспечивать. У меня одна одноклассница была, вот она родилась в этом монастыре. Потом им дали квартиру, и она со мной в одну школу ходила. Поначалу она в третью школу ходила. Вот это я в первом классе в восьмом, это я уже в третьем классе во второй школе. Вот первый класс, это с учительницей в восьмой школе. Это, по-моему, та же самая фотография. Ну да, вот. Это моя мама в ТПМ-7 со своими сотрудницами. Вот она, руководитель бригады в ТПМ-7. Это вся наша семья. Это я уже где-то, наверное, во втором классе, да. Я во втором и, соответственно, в пятом.
Это вы в студию ходили?
Да, ходили тогда в студию.
А где именно она располагалась?
Ну, чаще всего мы ходили на улице Ленина, фотостудия «Юпитер», по-моему, называлась. Рядом с юбилейный был магазин, да, она и «Юпитер» была.
И туда не один раз там бывали, да?
Да, периодически раз в год ходили там, когда ли раз в два года. Все наряжались, ходили и фотографировались. Вот эти фотографии, вот эти вот. Это наш отец звал своего знакомого фотографа, и он нас дома снимал. Очень хорошие по композиции снимки. Кто там снимал, я не знаю, но мужик был молодец. Вот, он очень хорошо сажал в кадр, вот, подбирал моменты. Фотография же была пленочная, нельзя было сейчас на цифру нащелкал 15 раз, а потом лучший кадр вызвал. Тогда же надо было поймать, чтобы все смотрели в кадр, чтобы ребенок не заплакал. Я страшно боялся фотоаппарата. Когда я видел вот эту вот камеру, я просто начинал реветь. Надо было успеть вот этот момент подловить. Вот тут меня поймали, а к маме я пересел, уже начинаю хуныкать. Все. Вот так вот. Это здесь я просто отвлекся от этого солдатика, поднял глаз, и меня он успел поймать. Вот, молодец был, дядька хорошо свое дело сделал. Все, это я уже школу закончил. Это я уже вот только буквально в смысле, наверное, и научиться в МИСИ. Прическа взрывно-макаронной фабрики. А я вот только окончил школу, это где-то, наверное, где-то 89-й вот такой вот год, да, 88-й. Это мы с отцом сходили в то же времена, сходили где-то 88-й год. Он меня взял, сказал, пойдем на киностудию, вот на фотостудию «Юпитер». И она буквально там через год, 90-х, она перестала существовать. Это мы последний момент, когда поймали. Вот. Это мама тоже проектирует, это она в 70-х проектирует, в ТПМ-7, вон кульманы вот эти стоят. Это мы в пионерском лагере с моей сестрой. Какие-то подписи она там делает. Описывает только себя, вот, обратите внимание. Паршковый НСС, слева от вас, 12 лет, рост 1,55 м, цвет глаз серый, темный. Все, цвет глаз свой писала. Кто стоит рядом, ее не интересовало. Что это брат, что это младший брат, что это любимый брат, что в каком-то отряде себя любимая писала и все. Вот. Это я в каком-то классе уже, наверное, пятый там класс, пионеру, 81-й год, да, вот написано, с 80-го на 81-й год. Прошла Олимпиада, умер Высоцкий, все помнят. Это вот наш вид вот почти из окна вот на эту площадь, где вот автобусы разворачивались, вон не стоят лиазы, тут еще нет никакой застройки вот этих домиков 90-х годов. Вот вид на эту башню. Вот. Это уже в Москве. Будучи студентом. Вот это, кстати, очень интересный снимок, когда я уже оканчивал академию, 99-й год. Вот. Мы в Можайске, на обретении мощей преподобного Ферапонта. Там он был погребен под спудом, и вот в конце 90-х эти мощи церковь решила обрести. Вот мы туда поехали, наша преподавательница повезла нас, двоих лучших студентов, меня, вот я там стою, и моего приятеля Олега Климова, где-то он там тоже стоит, даже не вижу, очки не те. Местное духовенство, владыка, вот, местный какой-то журналист, вот это глава района с мордой вот с такой стоит, вот это наша преподавательница, а вот эта вот маленькая личность, вот это самая ключевая фигура во всей затее. Это главный архитектор, главный археолог Московского Кремля. Вот она, благодаря ей мы нашли эти мощи, потому что вот этот вот местный, вот этот, как его, мэр, он просто пригнал экскаватор, узнав, что там идут какие-то раскопки, обретают мощи. Почему, мне не сказали, пригнал экскаватор, начал ковшом искать вот эти мощи. Вот эти. И вот она единственная закричала, увидела, стойте, потому что она увидела длинную черную куполосечку. Я вообще не понял, что это такое. Но она от своим опытом узнала, что это остатки древнего гробовища. Хоронили в колодах, в гробах. Вот мы нашли эти мощи. Вот, преподобные. Они сейчас там находятся в Можайском монастыре. Это было вот археологическое обретение мощи. Потом через неделю было уже официальное обретение мощей, приехал патриарх, накрыли там поляну, сделали сцены необходимые, и было уже с патриархом эти мощи обретали, они там находятся, ну, были на археологическом обретении мощей. Вот. Вот местное духовенство, какие-то монахи приехали, вот это игумен, отец Борис тогда, на тот момент, вот этого Можайского монастыря Лужецкого, вот. Вот это очень исторический кадр. Вот он там даже написал икону, и мы там присутствуем на этой иконе, на обретении мощей преподобного Ферапонта. Это святой XVI века, очень, очень глубоко чтимый. Это Можайско-Лужецкий монастырь, там фрески Дионисия сохранились, между прочим. Там. Вот. Мы помогали там, вот наши преподаватели помогали сделать так, чтобы вода не стояла в соборе, открывали этот фундамент, вода ушла там, там фрески Дионисия, а там по колено воды стоит в соборе, конечно, надо что-то делать. Вот. Очень исторический кадр тоже. Вот, вот в академии я заканчиваю диплом. Это я еще на пятом курсе черчу мои работы всякие. Все вручную вычерчено. Церкви вот эти, которые тоже на каких-то конкурсах принимали участие. Я там завоевывал первые места. Это мы на первом курсе с гитарами тут это все. Вот. Это я на четвертом курсе, по-моему. Уже взгляд осознанный появился, более-менее, что человек, обратите внимание, сразу понятно, что интеллект человека нарастает, по сравнению, например, вот с этой фотографией. Я что, балдуй? Взгляд пустой, неосмысленный совершенно. Вот. Это тоже мы уже на каком-то третьем курсе. Это восстановлено по нашим, благодаря нашим обмерной практике археологической раскопок. Он же сгорел, этот дом, мы его восстанавливали. А потом наша преподавательница, она была реставратором, она восстановила в своей реставрационной фирме, она восстановила вот эту вот усадьбу, которая она, какая она была при Пушкине. Вот. Илья Сергеевич на моем дипломе. И вот я на своем дипломе, я его защищаю. Это я, будучи на третьем курсе, поехал на Валаам. Я 2 года жил в монастыре на Валааме. Мы там восстанавливали скит Александра Свирского. Вот эту церковь восстановили. До сих пор там стоит братский корпус, который, по моему проекту, я будучи студентом, сделал проектом. Они восстановили трапезную братского корпуса. Братский корпус не стали восстанавливать, не смогли. Вот. А трапезную восстановили. А вот церковь как раз сгорела. Там был потом у них пожар, сгорела церковь. Она пережила финскую, финнов пережила, пережила коммунистов. А вот в монастыре она сгорела. Какие-то там алкаши сожгли. Вот. Это я уже со своими студентами, тут уже я преподаватель, это мои студенты сидят, кто куда, кого жизнь раскидала. Это я в Коломне в 98 году, наслаждаюсь видами, будучи студентом еще. Это я тогда же вместе с отцом стою, на ямках вот он жил. Это уже после академии, мы связь поддерживали с Эмсом, мы все время ездили и смотрели всякие памятники архитектуры по областям. Вот, не просто там ходили, там, как все остальные люди делают, отдыхают, пьянствуют. Мы куда-то едем. Вот, например, начинаются каникулы новогодние, с 1 по 10 января. Мы тут просто не сидим. Мы собираем в 31 декабря или в лучшем случае 1 января. И едем куда-то Ярославль, Ферапонтово. Мороз, не мороз, там был мороз, минус 47. Мы ехали туда. И вот просто смотрели памятники архитектуры. Это мы в Звенигороде. Вот. Потому что архитектор, он и должен видеть вокруг себя эту среду и постоянно в ней крутиться, и постоянно ей должен как бы питаться. Вот. Иначе ты просто перестанешь быть поддерживать свой профессиональный уровень. Это тоже Валаам. У нас там жило на острове. Сам остров Валаам, и вокруг него архипелаг. И некоторые скиты расположены на этих вот островах. куда паломников даже не пускали. То есть это был закрытый скит, и мы там находились только вот с целью реставрации этого церкви. Вот эту. Надо воссоздать его было. И вот там был исключительно такой замкнутый круг людей. Был диакон один, он там каждое лето проводил. Он так там остался в постриге. Принял постриг, он в святке был диакон. Вот он там, это отец Иоэль был, игумен тогда скита, а дети какие-то вот вместе с нами приехали. Я там стою в рабочей спецовке, устанавливали. Вот, вот это вот все установить на работу, с бревнищем мы там все это делаем. Это мы уже после академии молодые, но еще не женатые все, тут бегаем, сидим, чертим. Тут до ночи, за окном уже ночь, мы сидим, чертим, нас за уши не оттащишь. Это я уже, будучи преподавателем на ректорском совете, где-то тут Долзунов, где-то наш декан, вот я тут сижу, вот макет, мы сидим в, этом, в академии нашей, вот, в хорошем интерьере, обсуждаем, как будем жить и дальше, как миром править, что нам делать, как учебный план составлять и все такое прочее. Вот этому по памятникам архитектуры в Тверской области, на надгробии 16 века, я на нем стою. Вот. Это я уже с сыном нахожусь уже в нашей академии. Вот. Это я тут вот уже. Привожу сына вот среди скульптур, в фойе академии тут вот мы ходим с ним. Это ему тут 2 годика всего, смотрит на всякие скульптуры. Это все наши студенты делают. Вот эти скульптуры. Ну, это Аполлон, это понятно. А вот это все дипломные проекты наших скульпторов. Это вот диплом архитектурный. 2 курсами старше. Младше меня учился парень. У нас в академии висит, в медфоне. Я с Ваней тут на фоне его этих проектов. Это мы уже в Коломне с Ваней ходим. Тут. Целая же эпопея, когда родились дети, это уже следующий пласт жизни пошел. Вот. Это я в церкви Симеона Столпника заявился, мы там проект реставрации колокольни делали, сидели в нем тоже. Это я еще студентом тогда был. Это мы уже бабушка, Валентина Михайловна приходила к вам сюда. Вот. Иван, Анфиса. Анфисе, значит, 3 годика, и Ивану уже, наверное, на 4 года старше, стало быть, 7 лет. Это мы с Иваном ездили на елку, возили, у нас сын работал в театре МХАТ. Вот, и мы на елку ездили туда. Вот я тут сижу, Ваня у меня на сиденье. Тут всякие актеры со своими детьми. Это Трухин, по-моему, да? Вот этот. Который в этом в улицах разбитых фонарей играет. Это вот мы с Иваном. Тоже вот ему 2 годика. Вот он в улице камеру колупается там маленький. Вот, вот такая вот жизнь.
Хорошо. Вот.
Ну, как получилось
жизнь. Спасибо большое. Молчу, поговорили про вашу семью сейчас. Может быть, что-то добавите?
Ну, про семью что поговорили? Ну, вот дети, мы выросли, и ну, вот работает сейчас.
Нет, я имею в виду про Ваню, про Анфису.
Про вот Ваню, про Анфису?
Вашу уже семью.
Ну, это отдельная песня. Иван, вот 13 лет ему наступило. Не знаю, как у вас там ситуация складывается, но у меня это просто ужас. Он сходит, с меня и требуется ничего. Ты должен меня обеспечивать. Ты почему не проводишь интернет? Интернет мобильный гикнулся, безлимитного нет. Ты, значит, должен провести интернет. Говорю, давай, тебе нужно, мне там не нужен особенно. Я там сижу 2 часа вечера, а ему он нужен постоянно. Говорю, дом давай помогай строить. Мы тут вот ходим, я, допустим, дом не строю, потому что ты сорняки не пользуешь. Пытаюсь его к труду как-то приучить. Он говорит, мне это неинтересно. Говорю, а мне неинтересно интернет проводить. А ты мой родитель, ты обязан. Мне вот мне обеспечить всем необходимое. Интернет – это необходимое. Телефон – это необходимое. Говорю, да какой необходимый? Это не унитаз – это необходимое, а вот интернет – это твой. Нет, и вот такие споры постоянно у нас с ним. Вот он выходит, переходный возраст, когда
отцы,
он
дети,
выйдет,
да.
Я не знаю. Сувору говорят, он за 10 лет Альпы, за 10 дней Альпы перешел с артиллерии, с кавалерии. Когда он перейдет, уж я не знаю.
Перейдет, вот. Конечно.
Впереди еще Анфис подрастает. Да. Анфис сейчас 9 лет, то же самое будет. Я надеюсь, что Иван этот возраст закончится. Вот, а, ну, уже Анфис начнется. Вот там, кстати, вот еще вот всякие вот эти вот альбомчики вот тащил. Это... Там вот это моя работа, которую вручную просто делал. Я их специально разыскал. Вот. Вот, можно видеть. Тогда же не было цифровых фотоаппаратов. Мы снимали на пленку. Это вот церковь моя, по-моему, на 4-м курсе я делал, спасно-рекаторный образ. Такая в псковском стиле. Все вручную я сделал, очень красиво. Тоже как вот первое место, как в конкурс заняла интерьеры внутри, с интерьером, с иконостасами. Это часовня, которую я просто делал вне всякой программы. То есть этой академической программы мне хватало мало. Мне нам давали задание на 3 месяца, а эту церковь делал, наверное, за месяц, дай бог. Остальные два месяца я не знал, что мне делать. Я начинал какие-то часовни проектировать вот эти. Потом пытался их продать. Где-то что-то строили, может быть. Никто их не покупал, никому не нужно было.
Давайте, может быть, еще вот посмотрим.
Дипломный проект, да. Вот такая красота. Мои студенты смотрели и спрашивали, как вы это делали. Я их учил. Ну, вот как это отмывать, это же все вручную сделано, это не на компьютере. С Анастасом и с планом. Вместе к нему делал такие дом Причта, размещал еще функцию там. Приходская школа, трапезная, книжный магазин, свечной ящик, все же у них должно же быть. Даже пихал там к ним подземные гаражи, вот сюда распихивал. Прихожане приедут, чтобы будку сторожа, они же должны машину куда-то поставить. Картину рисовал такую с зимой. Хотелось зимой, знаешь, зимой.
Ну, оригинальные это рисунки, все это сохранилось, и планы, и проекты, все у вас есть, да?
Вот это у меня есть. С этим я, кстати, судился, потому что представитель приходского совета на эту работу взял у меня. $400 несчастному студенту не заплатил. Опубликовался в какой-то газете, издал рекламные буклеты, собрал на них там большие деньги. Мне это стало обидно. Я подал на них в суд. Вот. По авторскому праву все юристы и адвокаты удивляются. Вы на авторском, когда спрашивают, судились вы когда-нибудь или нет, я говорю, я судился. А с чем был связан? С авторским правом. Вы с авторским правом? Да, судил. Без адвоката? Да. Это же очень тяжело. Говорю, мне это не стоило труда. Авторская подпись есть на работе. В общем, я там на уши всех поставил. Управа района Калужского, Москвы, газету эту несчастную. Вот, присудили 1000 рублей вот этой газете, которая опубликовала эту картинку. Я просто не пошел брать исполнительный лист, потому что я считал, что газета не виновата. Потому что он принес ей мою картинку и попросил напечатать. Вот они напечатали какой-то местный орган. Вот эта церковь построена в Хабаровском крае. Вот я делал эскизный проект, они ее сделали. Она есть. Где-то фотография на нее даже есть. Вот он. Немножко в другом виде, но она стоит в Хабаровском крае. Был заказчик такой. Он леспромышленник был, он там добывал лес. Вот он попросил сделать проект. Вот ее освещали по столбам. Из лиственницы она построилась. Все, лемех сделан, деревянные крыши, все. Я хотел золотые крыши сделать. Я сказал, не надо, давайте деревянные сделаем. Как положено. Вот ее основу кладут. На болотине какой-то поставили, там сплошь одни болот. А это вот то, что я строил в Вологодской области. Алтарь пристроил к 18 веку, церковь снесенная. Когда строили, нашли скелеты людей. Часто очень находишь скелеты людей, расстрелянных просто в черепе дырки. Ставили к стенке, расстреляли. Вот этот вот. Все на извести, кирпич, белый камень. Вот такую опалубку ставят, на нее выкладывали свод. Так это в конечном счете получалась церковь с такими иконостасами. И все это никому не доверишь. Ворота кладут, арки. Все это делал подрядом, прям вот сам брал. То есть это не было так, чтобы продать вот этот самый проект, а кто-то там другой делает. Вот она с руин поднимается, церковь. Так постепенно, постепенно. А была в таком вот состоянии. И то это мы уже крышу делали. Вот, дырка была, вот такие были руины. Вот. Просто руинирован, абсолютно жутко. Выветренный. То есть она в этом виде простояла уже лет 20 или 30. Была школа, школа сгорела. Вот в таком виде была церковь. Все. Вот мы ее воссоздали, восстановили. Благодаря вашему покорному слуге. Тут чего? Тут то же самое, в принципе, можно видеть. Какие-то объекты. Потому что для меня это вся жизнь, как бы она вот в этом была. Это лучшие годы, может, в моей жизни. Вот эти нулевые годы, когда было финансирование, были добрые люди. Ведь это же восстанавливал церковь просто частное лицо. Вот он просто брал и делал, и все. Платил деньги. Зачем, непонятно. Даже было обидно видеть, когда это местным вот этим живут в деревне, они не понимали, зачем это. То есть раньше были коммунисты, строили клубы, сейчас пришли попы строить какие-то церкви. Зачем это надо было им? Зачем вы строите? Я им говорю, как вы... пришел КАМАЗ с этим, с цементом, их зовешь разгрузить, они просят деньги. Я говорю, вы понимаете, вот вы живете в квартире, я, допустим, чужой посторонний человек, звоню к вам в дверь и говорю, давайте я вам плитку кафельную купил, от вас требуется помочь разгрузить ее. А вы мне скажете, а сколько ты мне за это заплатишь, за то, что я эту плитку затащу в свою квартиру и бесплатно получу? То есть они не понимали, что для них бесплатно кто-то строит свою лепту, в виде даже просто разгрузить они не могли внести. Вот когда такой же КАМАЗ приходил в клуб, и председатель колхоза просил их разгрузить, они разгружали. И председатель им говорил, вы в течение, мы говорим, вам же заплатили деньги? Он говорит, нет, нам не заплатили, но мы все лето будем ходить на танцы бесплатно. Вот танцевать там будем. Говорит, слушайте, вам строят церковь, вы будете ходить сюда бесплатно всю жизнь. Понимаете это? Нет, они не понимают сразу. Ну, заплачешь сколько за разгрузку? Тогда вот мы сделаем. Это мы крест ставим на эту церковь, уже тоже ключевой знак. там со школы всех детей сняли, привели. Для них это же прям церковь восстанавливается. И выставить крест, знаковое событие было. Всех детей с уроков сняли и показывали, как это снять зимой. Вот, вставили такую церковь. А это я еще делал, был еще при этом штатным архитектором. Я был в первой городской больнице в церкви царевича Дмитрия. Там тогда был настоятель, отец Аркадий Шатов. Сейчас он отец Пантелеима, этот самый епископ Нарофоминский. Вот. В его церкви был такой миссионерский отряд. Они были миссионерами, ездили по деревням и весям, крестили людей. И меня просили сделать походную палатку, такой храм походный. Вот я его соорудил. Это я его синженерил, сам придумал. Вот, его изготовили, у него боковые стенки поднимаются, больше людей влезает. Вот так. Здесь вот алтарь такой с крестом. Собирался он за час. Нет, за два часа, если мне было в помощь давали, мне четверых людей толковых. Я его мог собрать где-то за час, разбирал за полчаса, да. Вот он мог в навес превратиться, в случае непогоды мог закрыться вот так вот. Ну, до сих пор он там и есть, до сих пор, по-моему, куда-то с ним ездит. Вот, вот так вот служба там идет у него. Угу. Вот такая походная палатка, она. Вот так она ставилась вот с этими мужиками, тут, с какими-то я ставлю тут место. Вот у него прихожан столько умещалось. Вот они тут все... Цель такая была, приехать всех, кого надо, окрестить, там всю деревню крестили, иной раз в реке даже прям вот макали, как в Иордань вот так вот макали. Но раз было так, человек по 400, вот, вот столько людей туда влезало. Так это внутри выглядело, с детьми работали. Вот приезжает так недели на две, на три священник, вот этот миссионерский отряд, с которым мне приходилось ездить. Оплатил все, какой-то спонсор у нас там в храме был. Он же купил вот этот автобус, сделали багажник, вот этот храм лежит наверху в сложенном виде. Мы туда садились в этот пазик. И ехали вот. Ехали так километра за 2, за 3 тысячи в северные районы, там какие-то, в Архангельскую область, где церкви не было вообще никогда. Ну, пути там останавливались, застревали нас КАМАЗом, вытаскивали. Вот так вот. Ну, я просто построил эту палатку, и мне приходилось с ними ездить, потому что ее никто собрать не мог, кроме меня. Тут еще стоит одноэтажный дом, а потом стоит вот этот дом частный. Он там на два хозяина, по-моему. Я взял только совсем малую долю. Там у меня этих папок там много.
Это какой формат? А1?
Это да, как правило. Это нулевой, по-моему, А0. Но они же чертят их на планшетах, потом срезают. То есть уши убираются. Вот эти.
Где-то висели у вас они, да?
Ну как, на просмотр мы вешаем. Как, кнопками ставим оценки, потом с него. Вот 2014 год, не написал. Это я написал. Надо же понимать, что какой-то, кто выполнил, для чего выполнил. Вот они, Козлова Марина, Вахрушева Ивана, преподаватель, вот Уваров. Это Савельич, дом 24. Это вот тоже он же, только с другой стороны, из дворовой части. Вот у вас есть дворовая часть, вот так вот выглядит. Сейчас таким же буквой Г такой же двор у вас стояли. Вот. Это Луковкиных усадьба. Тоже в жутком состоянии, надо что-то делать. Там оттуда же съехал сверху этот художник-то жил, правильно? Мастерская у него была.
Да, многострадали.
А это вот я носил вот эти вот оригиналы это и просто ксерил. Да, уже копия. Ну, все видно, как бы вот. Потому что оригиналы в академии остаются. Вот так вот они обмеряют методом триангуляции, потому что треугольник – это жесткая фигура. Три размера дадут вам четкие, значит, точку. Прямоугольник, он может превратиться запросто в ромб, а треугольник он никогда не сделал. Вот этим методом моя задача была их обучить. Вот что им в жизни, конечно, пригодилось, в работе больше всего. Вот так вот, деревянное тоже здание, это на Октябрьской революции 156 стоит. Такой красивый, с наличничком. Так это приблизительно выглядело. Вот заставляю адрес писать, какой 18 век, что кто, кто чертил первый курс, год опять не написал. Вот. Говоришь, что год надо писать, потому что важна же датировка еще.
Ну да.
Кто делал, для кого делал, кому. Даже кроки все подписываются. И кроки по науке все сдаются тоже в архив. Потому что если что-то в чертеже непонятно, люди потом лезут и ищут крока, ищут этот размер в кроке. Ищут того, кто чертил, могут его разыскать и спросить, что ты там наваял 15 лет назад. Ну-ка, дай нам объяснение. Вот наличники они меряют детально. То есть, если надо, если что-то сгорит или не приведи Господь восстановить что-то, вот можно взять и восстановить. Принести куда-то, если захотеть. Было бы желание. Пока у всех желание только рушить, больше ничего нет.
Москворецкий 4. Это вот 18 век, который? Дом, вот, который сейчас стенка отходит, да?
Да, который в аварийном состоянии. Вот пока он не рухнул, я его один из первых загнал туда людей и всех пометил. Вот они тут. Ну, вдруг будут ломать. кто их знает, потому что Варенье не ломает, потому что он памятник архитектуры, да?
Это объект культурного наследия.
Да, ну слава богу, надо восстанавливать, а не просто ждать, пока сам рухнет. Они ждут, пока рухнет, просто все ничего не делают.
Это он же, наверное. Угу. Хотя нету, да, почему-то подписи.
Надо фамилию слечить. Чья фамилия, Леонтьев?
Голубев, Шудин.
Нет, что-то, это другие.
Что-то другое.
Адрес мы писали, вот. Ну, дети же, бестолковые студенты. Сам такой, конечно, был. Я-то немного поумнее был.
Ну, это
да. Москворецкий 4, вот это он, да. Они входили да вовнутрь, там все двери, окна позаколочены, в темноте там мерили, фонарями светили какими-то. Угу. Вот это он же, да, я его узнаю. Угу. Вот эта трещина зафиксирована, все. Савельич, дом 40. С наличечками. Он же, другой фасад. Вот. То, что взял.
Левшин.
Левшин 16, да.
А как вы определяли, Павел, какое здание в этот раз надо обмерять?
Ну,
какая была вот...
Профессиональным чутьем.
Ну,
я-то тоже, я же вижу памятник, отличаю 18-го, нет, 18-го, знаешь.
Ну, то есть вы шли от самых, не знаю, там, может, ранних образцов и тех, которые сейчас под угрозой исчезновения?
Ну, да, но в первую очередь мерили то, что там в руинированном состоянии еще перемерили. Потом пошли мерить то, что...
Более-менее стоит
да,
еще.
Живут, но могут уничтожить, например. По-разному же.
Угу.
Там люди живут, возьмет окно, растешит. Ему же поблевать, что это там 18 век. Мне тут света мало, да и все.
Спасибо, Павел, за ваш рассказ. Спасибо.